4 часа дня, 8 декабря 2021 года, подкаст, выпуск 96, здравствуйте. Ну что же, до Рождества и Нового года совсем немного времени. Я накупил, есть так называемый адвент-календарь. Это, в общем, любая штука, по которой как бы можно отмечать дни до Рождества. Соответственно, там в разных наборах разное. Бывают чаи, бывают шоколад, бывает спиртное, у меня есть все. В этом году я заказал все. И идея такая, что ты пробуешь что-то каждый день и таким образом отмечаешь, что вот еще на один день ближе к Рождеству. Вот я открыл номер один из календаря с виски, 15-летний Single Malt, спонсор моего сегодняшнего подкаста. Хорошо, ну что же. Давайте посмотрим на коронавирус. Смертей в США на текущий момент 813 798 человек. Статистика по смертям за вчера. Топ-5 по штатам. Мичиган, Аризона, Теннесси, Пенсильвания, Нью-Йорк. Нью-Йорк попал в пятерку. В Мичигане 204 человека умерло, в Нью-Йорке 124. Калифорния по состоянию за вчера, за один день. На 9-м месте 76 человек умерло. Флорида. На 43-м месте смертей 0. Вот вам разница между супер закрытым штатом, где соблюдают все меры предосторожности, и штатом, где соблюдают разумные меры. Я имею в виду Флориду. Статистики по каунти по Калифорнии нет. Ну ладно. Давайте посмотрим на подборку про омикрон на Fox News. Здесь подборка новостей. Первая новость. Омикрон overreaction. То есть overreaction — это когда, знаете, чересчур сильная реакция. Вызвала огромный ущерб для экономики. Это заголовок статьи, и это правда, потому что на новостях про омикрон на прошедшей неделе рынки двинули вниз. И я тоже, как и все, с грустью наблюдал за тем, как мои пенсионные накопления теряют в цене. Сейчас рынки немного отыграли, но, в общем, упали они значительно. Сенатор Пол про Фаучи, что реакция Фаучи на омикрон вызывает истерику и сеет страх. Дальше новость. Pfizer говорит, что вакцина их, которая, я напомню, которой год и которая делалась под штамм номер 1 или A, тот самый, самый смертельный, самый заразный. Вот новость про то, что, возможно, защищает только частично против омикрона. При этом даже Фаучи признается, что вариант омикрон почти наверняка менее серьезный, чем дельта, которая предположительно вызвала волну, прошлую большую волну. То же самое с самого начала говорили ученые из ЮАР, которые, собственно, и обнаружили это дело. Опять Pfizer. Похоже, что более слабый омикрон, но распространяется быстрее. И тут же Pfizer. Надо бустер. Вы понимаете. Без бустера никак. Еще одна новость про то, что омикрон не делает людей более больными, чем другие штаммы. То есть пока что из всего, что мы знаем про омикрон, а знаем мы пока еще не очень много, но выглядит так, что господа у власти по привычке жмут кнопку и закручивают гайки там, где это даже и не нужно. Теперь я почитаю блог ссылок от Стаса. Он делает еженедельный пост. Тут есть отдельная секция про ковид. В Орегоне демократы начали процесс для того, чтобы сделать масочный мандат постоянным. Indoor mask mandate, то есть масочный мандат внутри помещений до тех пор, пока не кончится пандемия. То есть, как вы понимаете, навсегда, потому что никаких средств уничтожить вирус науке неизвестно, пишет Стас, и я с ним здесь согласен. Ну, прям, наука не предлагает никаких средств. То есть, проветривание, ультрафиолет, ничего не работает против этого китайского вируса, вы понимаете. Такой злой вирус, только маски помогают. Фаучи наконец-то признался, что он без понятия, что делать с тысячами мигрантов, которые проникают в США, больные ковидом. Я про это говорил в прошлом подкасте. Дальше цитирую Стаса. «Все эти локдауны, карантины и так далее – это бесполезный театр, потому что в страну через южную границу ежедневно заходят тысячи человек, которых никто не тестирует и которые могут переносить абсолютно любые заболевания в любом количестве. Но я и Стас, как порядочные граждане и налогоплательщики, мы должны всю эту херню соблюдать, носить бесполезную тряпку на морде и заниматься прочей херней. Госпиталь испытывает трудности в лечении 18 жертв на этом самом Вакеша-параде, помните, где неизвестно кем управляемый SUV въехал в толпу, из-за вакцинного мандата. Не буду ходить по ссылке, но заголовок прямо огонь. Да, не помню, говорил я или нет, но товарищ Байден ввел, кроме бана на прилет из Африки, из некоторых стран, он еще ввел обязательное тестирование перед прилетом в Штаты, в том числе для граждан, в том числе для вакцинированных. И знаете, какой там таймфрейм у этого самого вакцинирования? 24 часа. То есть, если ты, например, бедный и летишь откуда-нибудь из Индии на собаках, и даже, допустим, ты сделал тест и каким-то магическим образом получил результаты прямо у гейта, ты вполне можешь не уложиться в 24 часа. То есть к моменту, когда ты предстанешь перед иммиграционным офицером в аэропорту где-нибудь в США, эти 24 часа могут пройти. Что будет с людьми в этом случае, я не знаю. 24 часа, на мой взгляд, это полный маразм. И вторая новость, почему я об этом вспомнил. Пресс-секретарь Псаки, пресс-секретарь Белого дома, сказала, что внутренний domestic travel ban для невакцинированных. Not off the table. То есть, что это значит? Что идея про то, чтобы забанить саных антиваксеров от путешествий внутри страны, я напомню, это накануне Рождества, да, когда люди заранее купили билеты, чтобы полететь к своим родным. Эти сволочи рассматривают эту идею. Not off the table, это значит, что оно все еще на столе. Все еще думают они об этом. А что такое unvaccinated? Это значит, любой человек, который, например, не получил всех бустеров. Получил первую дозу вакцины, не получил вторую и так далее. Статус этот, как правильно замечает Стас, может меняться совершенно произвольно одним росчерком пера. Вчера ты был законопослушный гражданин, а сегодня тебя не допускают до рейса, потому что у тебя нет последнего бустера. Видеомонтаж, подборка видео, которая показывает Байдена, Камалу Харрис и губернатора, бывшего губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, которые не так давно еще назад говорили, что ты не должен доверять федералам, FDA и вакцине. Знаете, когда это было? Правильно, когда вакциной занимался Трамп. Тогда можно было стоять в оппозиции. Теперь они сами власть, и ты должен колоть себе любую дрянь, которую они тебе предпишут. В UK, в Англии, хирург остается за саспенженным, то есть его работа приостановлена. Через год после того, как он сказал, что правительство использует ковид для того, чтобы контролировать людей. То, что правительство использует ковид для того, чтобы контролировать людей, это факт. Посмотрите вокруг себя, посмотрите на мир. Посмотрите на Австралию, например, которая скатилась в абсолютно диктаторский режим уже, при том, что у них там количество людей, которые как-то там заразились или умерли от ковида, исчисляется вообще единицами. И что они делают со своими гражданами? То есть это даже, это даже не вопрос. Чувак по-прежнему отстранен от работы. Израиль использует контртеррористическое наблюдение за телефонами для того, чтобы следить и выслеживать носителей омикрона. А в США ФБР используют антитеррористические средства для того, чтобы следить за родителями, которые возражают школьным бордам. Ладно, закончили сегмент про ковид. Дальше будет сегмент про Калифорнию. Причем я даже посмотрел и федеральные новости. Там все равно про Калифорнию. Калифорния – страна непуганных идиотов, к сожалению. Вот вам пример. Бывший кандидат в мэры Беркли – это тот самый, где знаменитый университет находится, и самый либеральный город на планете. Так вот, бывший кандидат в мэры этого городка, чувак, который сооснователь группы за права животных. Да, в этом месте можно смеяться. Получил от 6 до 17 месяцев suspended sentence. Не знаю, что это такое. Это, видимо, условно. В Северной Каролине. За что? Украл новорожденную козу. Все, в этом месте можете смеяться. Вот это чмо имело шансы стать мэром города Беркли. Какой город, такие мэры. Новости образования. В Окленде Unified District, то есть, по сути, как бы вот это вот все, что относится к образованию, да, среди других школьных дистриктов Калифорнии, которые убирают оценки D и F для учащихся high school. Вы знаете, в США там грейд такой A — это 5 как бы по-русски, да, и там D, F, видимо, самые низшие. Так вот, эти оценки убираются для того, чтобы якобы привлечь студентов. И типа, если студент провалил тест или не сделал домашнюю работу, то типа они могут пересдать, получить больше времени. Судя по тому, что речь идет об Окленде, я думаю, что на самом деле там ситуация такая. То, что черные и латиносы не вывозят в среднем, я подчеркну, в среднем не вывозят среднее образование, а особенно твердые науки, то есть ту же самую математику, потому что вы понимаете, для того, чтобы торговать дурью, математики достаточно в пределах младшей начальной школы. Зачем им больше? И в связи с этим были все вот эти вот подвижки, реформирование математики, значит, объявление математики российской наукой и так далее. И я вот думаю, что отмена плохих оценок, особенно если речь идет об Окленде, который черный город, я думаю, это в эту же сторону. Внезапно в Wall Street Journal, известное издание, правда, здесь рубрика opinion, то есть мнение, которое, как известно, может отличаться от мнения редакции, но тем не менее они это публикуют у себя на сайте. Статья про системную предвзятость, скажем так, против азиатов. И это известная тема, причем она известная давно, еще до прихода нынешних демократов к власти. И состоит она в том, что, опять же, как бы, когда я говорю о каких-то фактах, это именно факты. Это не какие-то российские высказывания. Я не делаю из этого каких-то выводов, что на основании факта А надо сделать Б, да? Но факты таковы, что в среднем азиаты самая умная раса на планете. В среднем. А уж если говорить об азиатах, которые пробились из своих стран сюда, в Штаты, и пошли поступать в Лигу Плюща, то есть во все престижные заведения, понятно, что это лучшие из лучших. Так вот, их дискриминируют уже довольно давно. И статья про это. Что же пишет автор? Что в сердце критической расовой теории идея, что американский расизм – это нечто большее, чем индивидуальная какая-то предвзятость кому-то, да? То есть много лет назад, до Мартина Лютера Кинга, считалось, что вот белые люди расисты, они не любят черных. Но при этом как бы речь шла про то, что вот, ну, там какие-то люди не любят других людей, какие-то любят или там относятся нейтрально, да? Значит, критическая расовая теория говорит, что это не только какое-то личное отклонение какого-то одного человека отдельного, да? Но весь этот расизм, он системный. Это то, про что, значит, любит рассказывать AOC, Камала Харрис, Байден и все демократы, большая часть из которых белые. И, значит, системный этот расизм, потому что он внедрен в законы, в правила и в государственные институты. И, соответственно, таким образом весь этот расизм реплицируется. Я вам приведу пример. На примере математики, то есть, или на примере оценок. То есть, если учитель требует выполнять домашнюю работу и спрашивает со всех учеников, вне зависимости от цвета кожи, расы и так далее, одинаково, да? И требование такое – выполнить домашнюю работу, принести и показать. И дальше, соответственно, получить оценку. То вот если черные не вывозят эту домашнюю работу, или там они считают, что они такие крутые, что эту домашнюю работу не надо делать. Или они занимались тем, вместо того, чтобы делать домашнюю работу, занимались тем, что торговали дурью или грабили кого-то. Да? То вот если учитель при этом примет какие-то меры к такому черному студенту, вот это они считают системным расизмом. И там в списке вот таких вещей попадает много чего. Например, то, что они называют nuclear family, то есть обычная семья, где есть отец, мать и дети. Или там стремление к порядку и соблюдению законности и так далее. В общем, все, что не нравится черным, записывается в список расизма. И так как государство, по крайней мере, после Мартина Лютера Кинга выправило те перекосы, которые тогда были, может быть, не сразу, но к 2000-м там, в общем, практически все было пофикшено уже. Столько времени прошло, да? Но демократы продолжают рассказывать про то, что расизм никуда не делся. Почему расизм никуда не делся? Потому что те же демократы воспитали поколение черных, которые плюют на правила. По сути, если ты плюешь на правила, ты предстаешь перед судьей, перед законом, получаешь срок и так далее. Что сделали демократы в Калифорнии, например, что касается шоплифтинга? Proposition 47, Prop 47, который установил, что если ты украл меньше, чем на $950 за один раз, то тебя, в принципе, вообще никто не будет преследовать, потому что это считается незначительное правонарушение. К чему это привело? Смотрите выше. Эпидемия шоплифтинга, и теперь у нас массовые грабежи. Демократы поборолись с расизмом. За чей счет? Теперь возвращаясь к статье. По сути, она говорит о том, что вся вот эта вот критическая расовая теория, если посмотреть на это внимательно, да, и посмотреть на людей, которые ее продвигают и пушат, то выяснится, что у этих самых людей, у белых образованных демократов, такой биас и такое предубеждение, да, оно тоже есть, только против азиатов. И в отличие от якобы расизма против черных, который заключается в том, что учитель требует делать домашку, в данном случае этот расизм подтверждается фактами. Ну и дальше здесь перечисляются просто факты. В Сан-Франциско это происходит, в Гарварде и так далее и тому подобное. Ладно, следующая тема. Кризис рабочей силы в Сан-Франциско реален, говорит нам статья. И сообщает, что бизнесы готовы набирать вообще кого угодно, лишь бы они являлись и приходили на работу, и платить им больше, чем минимальная федеральная ставка в час. Никто не приходит. Почему они не приходят, спросите вы? Очень просто. Государство платит в пособиях больше денег. Следующая статья, следующая новость. Все еще Калифорния. В Лос-Анджелесе школьный дистрикт уволил сотни работников, которые отказывались вакцинироваться. При этом на мандат вакцинации, так называемый, федеральным судьей наложен стей, то есть это дело приостановлено, и дальше будет рассматриваться где-то в следующем году. То есть этот мандат на федеральном уровне не действует. Вот эти люди, которые увольняют работников на основании этого мандата, они не могут свое решение подпереть никаким законом. То есть просто они так захотели. Я надеюсь, всех этих сволочей через некоторое время будут судить. Дальше. Дело про аборты, кажется, докатится до Верховного суда. Здесь есть прецедент, вы знаете, в США прецедентное право, есть прецедент Roe v. Wade, который, собственно, обозначает прецедент. Да? Что это такое? Roe v. Wade, 410 U.S. 113, 1973 год. Это было решение Верховного суда, в котором суд решил, что Конституция Соединенных Штатов, я напомню, Верховный суд – это, по сути, Конституционный суд, который определяет, насколько решения нижестоящих судебных инстанций соответствуют Конституции. Да? В 1973 году было принято решение Верховным судом, что Конституция Соединенных Штатов защищает беременную женщину и ее свободу выбирать, иметь ли ребенка или сделать аборт без каких-либо излишних государственных ограничений. При этом интересно, что Рой здесь – это некто под псевдонимом Джейн Рой. Ну, это реальная женщина, которая в 69-м году оказалась беременна с третьим ребенком, хотела делать аборт, жила в Техасе, где аборты были нелегальны, за исключением случаев, когда, ну, то есть медицинских показаний, когда это угрожает жизни матери. И, соответственно, Рой Вейсвейт постановил, что государство, в данном случае в лице штата Техас, не должно в это вмешиваться. И дальше там было не так просто. Решение 7 против 2 было в Верховном суде. И дальше началась вся вот эта вот война, по сути, христиан. Потому что кто выступает против абортов? Против абортов выступают христиане, которых в США по-прежнему много, которые считают, что жизнь священна и как бы забеременел, рожай. Дальше начались все вот эти вот последующие суды, законы и прочее по проведению границы, где можно, где нельзя и так далее. Потому что тот же самый Техас должен был согласиться с Верховным судом, но он провел границу, собственно, об этом был весь кипиш некоторое время назад, уже в этом году, когда Техас решил, что, соответственно, граница пролегает на 6 неделях. То есть это предельное время, когда можно делать аборт. После 6 недель до свидания. Все, нужно рожать. С другой стороны, есть другая крайность. Совершенно долбанутые, на мой взгляд, демократы, в первую очередь Калифорния, которые договаривались до того, что если матери сделали кесарево, то есть и ребенок живой, вот он, да, и дальше врач его немножко того, то это вот тоже законный аборт. Понимаете, да? То есть две крайности. Одна крайность говорит, что никаких абортов рожать. Соответственно, Верховный суд сказал, что нет. Это право женщины, но дальше каждая юрисдикция, каждый штат провел черту, где, собственно, начинается влияние государства на этот вопрос по-разному, да? Так вот, там какое-то очередное дело, видимо, дойдет до Верховного суда. В Верховном суде сейчас, благодаря Трампу, наконец-то, больше, как бы больше консервативных судей, хотя если посмотреть на решение того же судьи Кавана и так далее, эти люди, они, то есть, это не та ситуация, про которую очень любят рассказывать демократы. То есть, там есть демократические судьи, которые всегда голосуют, как скажет партия. И есть как бы консервативные судьи, которые на самом деле смотрят как по Конституции. В этом большая разница. Если бы все люди смотрели и все судьи смотрели как по Конституции, это было бы прекрасно. Но нет, там есть партийная ячейка, которая всегда голосует, как прикажет партия. Но так как консервативных, как бы консервативных, опять же, условно консервативных судей, больше там 4 на 3 сейчас, по-моему, разделение, то есть шансы, что Верховный суд примет что-то такое и, значит, убьет вот этот предыдущий прецедент Рой vs. Wade. Да? К чему я это говорю? Новость про то, что наш великий губернатор Говнюсом сказал, что Калифорния будет абортовым убежищем, если Рой vs. Wade будет повернут ближе в консервативную сторону. При этом я напомню, что Калифорния уже является убежищем для бомжей, убежищем для нелегалов, потому что Калифорния усиленно сопротивлялась вплоть до того, что мэр Окленда лично способствовала выводу и прятанию нелегалов, которых выводили из зала суда, да, которых осудили там каким-то образом. И дальше мэрша их где-то там прятала, чтобы не выдавать федералам. И это было во времена Трампа, то есть когда он остановил поток нелегальной иммиграции на тот момент. Началась охота в первую очередь за членами банд и мексиканских наркокартелей. И, как вы понимаете, объявление Калифорнии убежищем нелегальным для этих нелегалов привело к тому, что каждая сволочь из других штатов побежала сюда. Это опять-таки к вопросу о том, кому местные власти и демократы делают лучше. Кому угодно, но явно не жителям собственно штата. Теперь губернатор Говнюсом объявляет, что будет еще и абортовое убежище. Приведет ли это к чему-то хорошему? Явно нет. Еще одна новость. И тоже на сайте Фокса, и тоже Калифорния. Калифорния School District какой-то, не знаю какой, не пишут. По сообщениям, стимулировала учеников, видимо, использовать, внимание, колдовство. Для чего? На людей, которые говорят All Lives Matter и которые считаются расистами. То есть возвращаемся к вопросу критической расовой теории. Если ты говоришь, что все жизни важны, то ты расист. Ты должен утверждать, что черные жизни важны, а остальные нет. Так вот, этот контент был включен в папку или в пак, который распространялся на Google Drive для, то есть ресурс назывался Black Lives Matter Resource Guide, то есть подборка ресурсов для BLM. И документ какой-то там внутри, побуждал студентов high school, насылать порчу на полицию и прочих. Они, конечно, уже удалили, но здесь важны два факта. Во-первых, занимается этим сам школьный дистрикт, тот самый, который всячески отбивается от любых попыток родителей понять, чему же именно учат детей. Вот детей учат в частности вот этому. Да? То есть этим занимаются конкретно школы и школьные начальники. Ну и второе, как вы понимаете, единственная причина, по которой полицию еще не развешивают на деревьях, это что у BLM пока что не хватает силёнок, но очень хочется. Вы понимаете? Ничего нельзя сделать, но хотя бы вот проклять как-то что-то, да? Хоть что-то сделать. Вот это они называют борьбой с расизмом. Дальше очередная новость про то, что smash and grab, то есть разбивай и хватай, ограбления, процветают в городах с либеральными идеей, с либеральными прокурорами, то бишь. Ну, дальше тут приводится очередное про то, что начальники в очередной раз сказали, что нет, это нельзя терпеть. Как вы понимаете, ни губернатор Калифорнии, ни та же самая мэрша Сан-Франциско на самом деле делает ничего. Как определить, что демократы лгут, но на самом деле ничего не делают? Очень просто. Результаты не меняются. То есть первый раз про это Говнюсом сказал в сентябре, когда пронесло его с его переизбранием, что надо что-то делать с шоплифтингами и так далее. И они продолжают это говорить уже сколько месяцев, а ситуация не меняется. Как вы понимаете, если люди что-то делают, то происходят изменения. Пока что никаких изменений нет, ситуация с сентября стала хуже. Ну что ж, на этом я буду завершать сегодняшний подкаст. Получился большой блок про Калифорнию, но не только. Как видите, эти темы, они касаются не только Калифорнии, потому что примерно одно и то же происходит везде, в любых городах, которые управляются демократами, в любых штатах, которые управляются демократами, сейчас одни и те же проблемы. Поэтому пока что все. Услышимся через неделю. Пока.